Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це спецвипуск програми «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати сьогоднішню нашу просто фантастичну гостю, відому шведську співачку, художницю та паралімпійську чемпіонку Олену Марію Клінгвал. Слава Ісусу Христу, вітаю вас. Пані Олена Марія, розкажіть, будь ласка, в якій родині ви народилися і взагалі як проходило ваше дитинство?
I have a mother who is a very sweet person. She's very shy and she's very quiet, but she does a lot of things. She's very she loves children and she's loved children her whole life.
Моя мама, она очень милая женщина. Она очень скромная и достаточно тихая, но при этом она очень активная, она много чем занимается. Также, описывая её, я бы отметила то, что она очень любит детей, она их просто обожает.
And she the best thing she knew when she was a teenager was to babysit and she longed her whole life ever since she was a small girl to have her own children.
И в то время, когда она была подростком, её любимым занятием было присматривать за соседскими детьми, и всю свою жизнь она ждала того момента, когда она сама сможет стать матерью.
And then she met my dad. They went to a college together, and he was a farmer.
Позже они встретились с моим отцом, они познакомились в колледже, они вместе там учились. Мой отец, он фермер по профессии.
And they got married, and pretty soon they expected a baby.
Они поженились, они создали семью, и достаточно скоро они узнали о том, что они ожидают ребенка.
And at that time my dad was a policeman.
В то время, когда они узнали об этом, мой отец работал полицейским.
And he had a dog with him in his work, a chauffeur.
И у него был компаньон, его собака в то время.
So I grew up with dogs.
И я, когда росла, я много дел общего имела с собаками.
Yeah. And my mother, she was an educated occupational therapist.
Моя мама, она работала как реабилитационная медсестра.
And they were, of course, very happy to expect a baby. And then when I showed myself to the world, it was a lot of things that was not the way it was supposed to be.
Они были очень рады, когда они узнали, что они ждут ребенка. Они были просто счастливы. И потом, когда я появилась в этот мир, они узнали о том, что многие вещи не такие, какие они должны быть, когда я родилась со мной.
It was a very long delivery, 34 hours.
Роды длились очень долго, они продолжались около 34 часов.
Maybe you think it's going to be a big baby when you have to deliver for that many hours, but I was very tiny.
И на самом деле многие могут подумать, что, наверное, когда ребенок рожается так долго, то они ожидают, что, скорее всего, это будет крупный ребенок. Но когда я родилась, я была совсем крошечная на самом деле.
And since the delivery was so long, I was very weak when I was born, and so they immediately took me to another part of the hospital, and also they saw all the things on the outside, and they were afraid there were also problems on the inside.
И когда я наконец-то родилась, я была очень слаба, поэтому меня моментально забрали в другую часть больницы, потому что доктора увидели, что есть очень много внешних повреждений и недостатков, и они не понимали, есть ли какие-то повреждения с моими внутренними органами.
So because of this critical situation, my parents couldn't see me until the third day.
И в связи с такой критической ситуацией после моих родов, мои родители не могли меня увидеть на протяжении трех дней после родов.
And they have explained these two days to be the worst two days in their life.
И они позже делились со мной о том, что эти два дня, когда они ожидали встречи со мной, это были самые тяжелые дни в их жизни.
And the doctor suggested them to give me away to an institution.
И доктор, разговаривая с ними, он посоветовал, чтобы они отдали меня в специализированное учреждение.
Today we don't have any institutions in Sweden anymore.
Сейчас у нас уже нету подобных специализированных учреждений в Швеции.
Today all children get to grow up with families.
Сегодня все дети, которые рождаются с какими-то физическими недостатками, они воспитываются в семьях.
But at that time we had institutions, but my parents, choose to keep me and raise me themselves.
Но в то время были такие специализированные учреждения, но тем не менее мои родители приняли решение, что они хотят воспитывать меня и растить меня в семье.
And then when they decided to keep me, the doctors recommended them to have another baby.
И когда мои родители озвучили свое решение о том, что они хотят оставить меня в семье, доктора порекомендовали им, чтобы они забеременели еще раз как можно скорее.
Then they could compare my development with another healthy baby's development.
И таким образом мои родители могли бы сравнивать мое развитие с развитием моего брата или сестры, который бы не имел каких-то физических отклонений.
So I have a brother who's 14 months younger than me.
И у меня есть младший брат, который младше меня всего на 14 месяцев.
And he doesn't have any handicap.
И у него нету каких-то недостатков.
That's at least what they say.
По крайней мере, так говорят доктора.
To be a small brother can be a big handicap sometimes.
Но на самом деле, я считаю, что быть младшим братом это само по себе является недостатком.
Especially when I'm the big sister.
Особенно, когда я являюсь его старшей сестрой.
Yeah. So we grew up together with my mom and dad, and it was a very happy childhood for me.
И я выросла в семье вместе с моими близкими, мамой, папой и моим братом, и я считаю, что мое детство было счастливым.
And for me the handicap was never anything negative.
Для меня мои физические недостатки, которые у меня есть, никогда не были чем-то негативным.
But instead it was I very early learned how to use my handicap to benefit myself.
В раннем детстве, я бы сказала, я научилась, как использовать свои физические недостатки, как ими пользоваться.
For example, in the gymnastics in school, there's two sports I'm not allowed to take part of.
Например, в занятиях на физкультуре в школе есть два как бы направления спорта, вида спорта, которые, в которых я не могу принимать участие, участвовать.
It's basket and handball. Then you're supposed to take the ball with your hands.
Это баскетбол и гандбол, потому что это две игры или два направления спорта, в которых нужно использовать твои руки.
So then I had an idea. I went up to the teacher and I asked him to borrow the whistle and be the judge, and suddenly I was the one who ruled over my whole class.
И у меня появилась идея. Когда я об этом узнала, я подошла к своему учителю и попросила у него, чтобы он дал мне свисток, и предложила ему, чтобы я стала судьей соревнования. И таким образом, неожиданно, на самом деле, я стала тем, кто управлял всем моим классом, который играл в это время в эти игры.
Many people look down on themselves when they are different, but I think that when you're different, you can use it to... In a good way.
Многие люди расстраиваются, можно сказать, из-за того, что у них есть какие-то физические недостатки. Но я считаю, что мы должны искать возможности, как использовать эти недостатки в своей жизни.
У нас сьогодні в гостях паралімпійська чемпіонка, художниця та співачка Олена Марія Калінгвал розповідає про своє життя. Олена Марія, розкажіть, будь ласка, чи минула вас чаша дитячих насмішок, оскільки діти в дитинстві, вони є дуже жорсткими, насправді, дуже жорстокими.
I think that all children has to stand teasing.
Я считаю, что каждый ребенок в своей жизни должен столкнуться с тем, что над ним насмехаются его ровесники.
But those who become sad or feel that it's very hard, it's fun to continue to tease those.
Но на самом деле, если те люди, которые тебя дразнят, замечают, что ты очень сильно расстраиваешься по этому поводу или что это очень сильно затрагивает, касается тебя, тогда они начинают продолжать дразнить тебя.
I think that humor has been my weapon.
Я бы сказала, что на протяжении всей моей жизни юмор был одним из тех оружий, которые я использовала.
So when I got teased, I just teased back in a humorous way.
Поэтому, если кто-то начинал меня дразнить, я просто отвечала ему в ответ тоже, начиная дразнить этого человека.
And also I never got sad when they said something about my disability, because it's not sad for me.
И я никогда не расстраивалась, если они в это время обращали внимание на мои физические недостатки, потому что для меня это не было чем-то негативным, чем-то, что делало меня грустной.
So I've always had a lot of friends in school, and I never had to stand bullying or anything like that.
У меня на самом деле в школе было очень много друзей, и мне надо мной никогда никто не издевался, если это можно так сказать.
А розкажіть, будь ласка, як вперше в житті ви пересвідчили його силу, його підтримку?
I would compare it with being in love with someone.
Я би сравнила це з чувством влюбленності в кого-то.
When you're really in love with someone and the love is answered, it makes you a little bit like a different person.
Когда ти влюблен в кого-то і когда ти видиш, що тебе люблять в ответ, то это меняет тебя.
And love makes some people do stupid things because they think they can do anything because they are in love.
И часто, когда люди влюблены, они начинают делать глупые поступки, потому что они чувствуют, что они могут свернуть горы, они могут сделать какие-то большие поступки.
And with God's love, I think that's the most powerful love you can experience.
И я верю в то, что любовь Бога — это самая большая и самая сильная любовь, которую мы можем испытать в своей жизни.
And just the knowledge that you are so incredibly loved puts a peace in the heart.
И само осознание того, что Бог так сильно любит тебя, помещает этот невероятный мир в твое сердце.
And for me, when I grew up and I went to Sunday school and through church, you sing all these songs about God's love for you.
И когда я ходила в церковь как ребенок, посещая уроки воскресной школы, мы очень часто и много пели там песни о любви Бога к людям.
So very early, when you're a child, you take everything so natural.
Когда ты ребенок, ты очень просто и очень легко воспринимаешь то, что ту информацию, которая тебе доносится.
When you get older, you question everything.
Потому что когда ты по мере того, как ты взрослеешь, ты начинаешь задавать много вопросов на ту информацию, которую ты получаешь.
But when you're a child, it becomes very the love of God. Okay, God loves me. Great.
Но когда ты ребенок и ты слышишь информацию о том, что Бог любит тебя, ты просто принимаешь это и радуешься этому.
He wants to be the closest friend I have.
Он хочет быть самым близким другом, который только может быть у меня.
And he wants to help me in my daily life.
И он хочет помогать мне в моей ежедневной жизни.
And that knowledge gives self-esteem.
И осознание этого помогает тебе быть уверенным в себе человеком.
And the older I become, the more I feel how God has led my way and opened door and closed door and showed me how to live and what to do with my life.
И чем старше я становилась, тем больше я видела, как Бог ведёт. Я видела водительство Божье в своей жизни. Я видела, как Бог открывает передо мной какие-то двери, как Он закрывает какие-то двери передо мной. Я видела всегда Его руку над моей жизнью.
And I would say that it's more a knowledge than a feeling.
И я бы сказала, что это не просто ощущение, а ты знаешь, ты уверен в этом.
It's like my parents, I know they love me, but I don't feel it all the time.
Это можно сравнить с чувством любви, которое ты получаешь от родителей. То есть ты знаешь, что твои родители тебя любят, но ты не всегда это чувствуешь.
But when it's really serious choices or serious moments in your life or when big things are happening, that's when I realize that God is with me and he helps me and guides me and everything.
На самом деле очень часто я чувствую водительство Божье и его помощь в те моменты, когда мне предстоит сделать какой-то серьезный выбор. Тогда я очень сильно ощущаю его помощь и его руку над моей жизнью.
And for my whole life I've felt nothing but peace in my heart. I don't have to be afraid of anything.
На протяжении всей своей жизни я имела это ощущение мира в своем сердце. Мне никогда не нужно было чего-то бояться.
So, that's how I experience. Вот, God's love in my life.
Вот так я пережила любовь Бога в своей жизни.
Чому ви почали займатися плаванням?
It was my parents' fault.
В этом виноваты мои родители.
I was 3 years old and they took me to a swimming club.
Когда мне было 3 года, они повели меня в клуб по плаванию.
In Sweden we have a lot of lakes, so children learn how to swim quite early.
У нас в Швеции есть достаточно много озёр, и поэтому дети в раннем возрасте учатся плаванию.
And it was a pastor in my hometown. They had a son with a handicap and he gathered a few families and we met and swam once a week together. The whole families.
В нашем городе был один пастор, у него был сын с физическими недостатками, и он создал как такой небольшой клуб, в который входили семьи с детьми, у которых есть физические недостатки, и раз в неделю мы встречались для того, чтобы учиться плаванию и плавать.
And he knew a method when you don't have any floating equipment, instead the parents hold you and you play a lot to get friend with the water, and then you learn to float, and then you learn to swim.
Он знал один метод, который заключается в том, что во время того, как ты учишься плаванию, не используется никакое оборудование, которое помогает тебе держать на поверхности воды. Вместо этого возле тебя есть твои родители, которые тебя поддерживают. И также этот метод заключается в том, что ребенок должен сначала подружиться с водой, а потом потихоньку уже научиться находиться на поверхности воды и после того плавать.
So when I was 5, I could float, and when I was 6, I could swim backstroke.
И когда мне было 5 лет, я научилась оставаться на поверхности воды, и когда мне было 6 лет, я уже научилась плавать достаточно хорошо.
And then I continued with that up till I was maybe around 10 years old, then I thought it was boring.
И я продолжала заниматься плаванием активно до 10-летнего возраста, а потом я решила, что это скучно.
So then I started on a springboard class to jump from the springboard.
Я решила заняться прыжками в воду. И я начала заниматься прыжками в воду.
And I did that for one and a half year.
Я занималась этим где-то полтора года приблизительно.
And then I was the only handicapped person in that class.
И на самом деле я была единственным человеком с физическими недостатками в этом классе, где дети учились прыганию в воду.
And then I continued. Then I wanted to continue on the 3-meter springboard.
А потом я решила пойти дальше и научиться прыгать прыжкам в воду с 3-метровой высоты.
But then my teacher said, "No, you cannot do that because it's the when you dive that high up, the surface becomes so hard, so you really need to use your hands to."
И мой тренер ответил мне: "Нет, у тебя не получится этим заняться, потому что когда ты прыгаешь с такой большой высоты, то вода, она как бы становится твёрдой, и тебе действительно нужно использовать руки для того, чтобы войти в воду."
So then I quit everything with swimming.
И после этого я как бы прекратила вообще любые занятия плаванием, связанные с водой и с плаванием.
And then a couple of years later they started a swimming group for handicapped people.
И через пару лет у нас в городе открылись как занятия по плаванию для людей с физическими недостатками.
And then after a couple of years, our trainer, he said that it was another guy in my club and me, we had time that qualified us for a competition in Stockholm.
И спустя какое-то время мой тренер, разговаривая со мной и с еще одним мальчиком из этой группы, сказал, что скорость, с которой мы с ним плаваем, достаточно для того, чтобы пройти в соревнования, которые проходили в Стокгольме по плаванию.
And I was so occupied with going to Stockholm for the first time, and I thought it was so exciting, so I didn't realize that it was the Swedish championship until I was there.
И когда я услышала новость о том, что мы будем ехать в Стокгольм, я настолько обрадовалась самому факту, что я поеду в столицу своей страны, что я абсолютно не задумывалась и даже не понимала до конца, что на самом деле мы едем на национальные соревнования шведские по плаванию.
And the competition went really well. I took one gold and 3 silver medals, and after that I was selected to be a part of the Swedish team.
На самом деле эти соревнования прошли достаточно хорошо. Во время этих соревнований я завоевала одну золотую и 3 серебряные медали. И после этих соревнований я вошла в состав шведской сборной по плаванию.
So suddenly I was a professional athlete. So instead of once a week training, I had to train every day and sleep a lot and eat the right kind of food and quit all the other activities and the whole life changed in a way.
И в связи с тем, что я попала в эту сборную, я внезапно стала профессиональным спортсменом, и вместо того, чтобы ходить на тренировки всего раз в неделю, мне приходилось тренироваться каждый день. Мне нужно было питаться правильно, мне нужно было достаточно спать, и я бы сказала, что моя жизнь круто изменилась после этого.
So then half a year later it was the World Championship.
Через полгода должны были пройти мировые соревнования по плаванию.
And then I took 2 gold medals and 1 bronze, and the 2 gold medals was also 2 world records.
И во время этих соревнований я получила 2 золотые медали и 1 бронзу, и 2 золотые медали, которые я получила, это также были мировые рекорды по плаванию.
And the year after it was the European Championship, and then I had 4 gold medals.
Через год проходили европейские соревнования по плаванию, и там я получила 4 золотые медали.
And then the year after that was the Paralympic Games, and then I came on the 4th, 5th, and 6th place.
И через год после европейских соревнований были Паралимпийские игры, и там я заняла 4-е, 5-е и 6-е место.
And then the race with the butterfly was my special swimming, and that race was cancelled the day before because it was not enough countries in the race.
Я плавала стилем баттерфляй, и соревнование по баттерфляю было отменено за день до того, как оно должно было пройти, потому что не было достаточно участников, ну, представителей разных стран для того, чтобы открыть.
So the gold medal I looked forward to was never there.
И я ожидала получить золотую медаль именно в этом направлении, но, к сожалению, так как соревнования не состоялись, золотой медали не было.
Mm-hmm. And then the Paralympic Games in 1988 was the last competition I did.
И Паралимпийские игры в 1988 году — это было последнее соревнование, в котором я принимала участие.
And then at that time I was also in the Royal Academy of Music in Stockholm, so I wanted to spend my time doing music.
В то время я уже начала свою учебу в Королевской музыкальной академии в Стокгольме, и у меня было желание продолжать развиваться именно в этом направлении.
Чи ви ставили собі за мету перемагати в кожному запливі? Чи це було для вас дуже важливо? Чи для вас був головний принцип олімпійський, головна участь?
I don't think anyone stands on the starting board not wanting to win. Then you're not supposed to be there.
Я думаю, что на самом деле никто не стоит на старте, не ожидая того, что он придет первым, потому что если ты этого не ожидаешь, тебе просто не место там.
А чому ви вирішили покинути спорт і перейти вже до вокалу?
I thought it was so boring.
Я просто думала, що плавання – це так скучно.
Training every day was terribly boring.
Тренироваться изо дня в день, каждый день – це настолько скучно, ви себе не представляєте.
And you did that just to get this small medal?
І тебе нужно очень тяжело работать изо дня в день для того, чтобы просто получить одну золотую медаль.
So I don't know, maybe I'm not a competing person, I don't know.
Может быть, просто я не тот человек, который любит соревноваться.
I enjoyed the racing and especially I enjoyed the traveling and to see new places.
Мне очень нравился сам процесс плавания, и я очень любила путешествовать в разные страны, это да.
There's so many more things I wanted to do, and when you're on the professional level of swimming, that takes all your free time or all your time.
Было столько много вещей, которые я еще хотела попробовать в своей жизни. А когда ты профессионально занимаешься спортом, то это забирает все твое время. У тебя не остается времени на что-то другое.
So it wasn't a hard choice to choose the music instead when I was in the school.
Поэтому для меня это не был тяжелый выбор отказаться от спорта и начать заняться пением.
Як ви віднайшли в собі талант до вокалу?
I've always enjoyed music. I sang in choirs when I grew up and I enjoyed sometimes doing the solo part, but I was not a great singer at that time.
Я ніколи не мала планів, що я буду петь як сольная певица перед людьми. Мне просто очень нравилось заниматься пением. Я много пела в хоре, иногда я исполняла сольные партии, но это не было часто. И я бы не сказала, что у меня был какой-то феноменальный голос.
But when I went to high school, I sometimes sang at elderly homes with old people.
Но когда я училась уже в старших классах, я посещала дом престарелых, и я пела там для старичков, которые находятся в этом доме.
And I could see how they helped the old people to get into the room, and some were sitting in wheelchairs, and you didn't get any contact with hardly any one of them.
Я часто наблюдала за тем, как помогают этим старикам, как их отвозят в их комнаты. Многие из них находились в колясках, и, ну, очень часто не было особого контакта с ними.
But then when I started to sing songs that they knew, suddenly they raised their heads and some of them even started to sing with me.
Но когда я начинала петь, посещая их, вдруг многие из них поднимали свою голову, они как бы их внимание было приковано ко мне, многие из них даже начинали подпевать мне.
So when I applied for the Royal Academy of Music, it was my intention to work with music in a therapeutic way with severe handicapped people or dement old people and to use the music in a way that opened up people's inner.
И когда я поступала в Королевскую академию, моей целью, то, чего я хотела, это научиться терапевтическому применению музыки. То есть я хотела использовать свое умение петь для того, чтобы работать с людьми, у которых есть серьезные физические недостатки, или с старыми, с престарелыми людьми, использовать музыку для того, чтобы помогать им как бы с душевной, духовной точки зрения.
But then at the same time I was swimming and when I prepared myself for the Paralympic Games, the Swedish television made a documentary about me.
И в то время, когда я все еще занималась плаванием и готовилась к участию в Паралимпийских играх, был снят документальный фильм обо мне.
And it was shown at the same time as I went to the Paralympic Games.
И этот фильм вышел как раз тогда, когда я принимала участие в Паралимпийских играх.
So when I got home from the Paralympic Games, suddenly everyone knew who I was. It was a strange feeling.
Когда я вернулась с Паралимпийских игр, вдруг все узнали о том, кто я такая, и это было очень неожиданно для меня.
And at that time we only had two TV channels in Swedish TV.
И в то время у нас было всего два телеканала на шведском телевидении.
So to be in a TV had a big effect, and people knew me.
И то, что тебя показали по телевидению, это имело большой эффект, то есть люди, очень много людей узнало обо мне.
So then the telephone started to ring, and they asked me to come and tell my story about my life and to sing songs.
И после выхода этого документального фильма я стала получать очень много телефонных звонков, когда люди звонили мне и просили меня приехать, выступить, спеть, рассказать о своей жизни.
So on the weekdays I went to school, and on the weekends I went around singing.
И в будние дни я продолжала свою учебу, а в выходные дни я ездила в разные места по этим приглашениям.
And so my goal has never really been to be a professional singer, but as long as people ask me to come and sing, and as long as people wants to hear me, I continue, and it's lasted for 25 years so far.
Я никогда на самом деле не ставила себе цель стать профессиональным профессиональной певицей. Я просто откликалась на те приглашения, которые были, и я всегда была готова продолжать до тех пор, пока есть люди, которые хотят услышать меня. И, ну, это продолжается уже на протяжении 25 лет.
But when I grew up, I had a very soft, almost weak voice.
Когда я подрастала, у меня был такой очень мягкий, я бы даже сказала, слабый голос.
But when I went to the academy, then I got a really good teacher, and she She did a very good job in teaching me how to sing and how to use my voice.
И когда я только поступила в академию, у меня был там очень хороший учитель, и она сделала много работы и очень сильно помогла мне и научила меня, как использовать свой голос и как хорошо и правильно петь.
And then a few years later I also had opera singing lessons that also gave me more power to the voice.
И спустя несколько лет я еще также прошла уроки по оперному пению, и это также помогло мне обрести силу в моем голосе.
But nothing comes for free. Everything has to be hard work to get.
Но ничего не достается нам просто так. Нам всегда нужно очень тяжело трудиться для того, чтобы что-то получить.
Опишіть свої відчуття, коли ви виступали на паралімпійських іграх в Нагано і виконували власне пісню для всіх її учасників.
That was very special.
Это был особенный опыт.
First of all, the arena was, I think it was about 100,000 people in there.
Стадион, на котором я выступала, это был огромный стадион, мне кажется, там было около 100 тысяч посадочных мест.
And then all the athletes in all the different countries' colors were standing on the ground, an amazing sight.
И я имела возможность видеть всех этих спортсменов, атлетов, которые стоят на стадионе, все представляя разные страны. Я видела национальные цвета разных стран, и это просто удивительное зрелище, когда ты это видишь.
And the emperor and his wife were there.
Император со своей женой присутствовал на открытии этих игр.
So it was an amazing feeling.
Это было удивительное чувство, которое достаточно тяжело описать.
But what's more interesting is that the year before, in 1997, I took a year off because I was so tired, changing time all the time and singing and talking about my life all the time. So I was very worn out, so I took a year off.
За год до этих игр в 1997 году я на самом деле решила взять год отпуска, так сказать, потому что я очень устала из-за того, что мне нужно было, я совершала много переездов, постоянно нужно было преодолевать разницу во время этих переездов, и нужно было часто и много рассказывать о своей жизни, петь, и это очень сильно меня утомило, я бы даже сказала, что я выгорела с одной стороны.
And some people in Japan was very upset, especially the missionaries, that I took a year off, and they said, oh, if you're away for a year, people will forget you, and it will be very hard for you to get back to Japan and have the same status and the same popularity.
И многие люди очень сильно расстроились, когда узнали, что я решила год отдохнуть, особенно миссионеры, которые трудились в Японии, потому что они говорили мне, что если тебя не будет на протяжении года, если люди не будут видеть тебя, они просто забудут о тебе, и тебе будет тяжело вернуться снова в Японию, имея такой же уровень популярности и узнаваемости.
But I told them that I need to rest, and if God wants to use me in Japan in the future, He will open the doors again.
Но и мой ответ им был таков, что мне просто необходим отдых, и что если Бог хочет использовать меня и дальше в Японии, то Он откроет двери для этого и через год тоже.
So I think it was in August or September on that free year, my manager in Japan called me and said, "Do you want to sing at the opening ceremony of the Paralympic Games?"
И в этом году, когда я была в отпуске, так сказать, по-моему, это было где-то в августе, мой менеджер из Японии позвонил мне и спросил, не хотела бы я спеть на открытии Олимпийских игр в Японии.
So when I got home to the hotel room after the opening ceremony, I turned on the TV and I saw myself, and then I switched channel and I saw myself, and then I switched channel, and I was on every channel and everyone all over the world actually, and it's so then it was no problem to come back and do concerts again.
И когда я вернулась домой или в свою гостиницу после этого выступления, я включила телевизор, и я увидела себя, потом я переключила канал, и там снова была я, и практически на каждом канале можно было увидеть меня и мое выступление, и на самом деле, благодаря этому, было совсем не тяжело вернуться в Японию, я бы даже сказала, что еще больше людей по всему миру узнали обо мне.
But that also told me that it's so important to follow the heart, and to to follow the Holy Spirit's voice, what He wants you to do.
И эта ситуация в моей жизни, она научила меня тому, что очень важно слушаться сердца своего и слушаться Духа Святого, который пытается тебя вести куда-то. Очень важно прислушиваться к этому.
Many times it's easier to do what people tell you to do than follow the inner voice.
Потому что очень часто намного легче поступать так, как тебе рекомендуют другие люди, так как тебе говорят другие люди, но намного тяжелее следовать за Духом Святым и за тем, что Он говорит тебе и куда Он тебя зовет.
Вы багато подорожуєте, подорожували з багатьма людьми, зустрічалися, спілкувалися, в тому числі і з людьми, які є сильними людьми світу цього. Скажіть, будь ласка, хто з тих людей, політиків, чи спортсменів, чи художників, чи письменників, поетів, будь-хто з тих, кого ми знаємо на широкий загал, справив на вас найбільше враження?
I think that would be our own queen, actually.
Я би сказала, що, наверное, це була наша королева, королева Швеції.
She does a lot of things to help children and old people and unfortunate people that needs a lot of help and encouragement.
Она очень много занимается благотворительностью, она очень много помогает детям, престарелым людям, ну и вообще людям, у которых есть какие-то особые нужды, она очень много этим занимается.
But then there's also so different kind of meetings with different people.
Ну, как бы бывают разные встречи с разными людьми.
And actually the biggest meeting is not with those kind of people.
На самом деле, самые большие, так сказать, встречи, это вовсе не с этими людьми, не с сильными мира сего.
I remember in Japan once a girl came up to me after a concert and she had cancer.
И я помню, как однажды после концерта в Японии ко мне подошла девочка, и она была больна раком.
And she was staying at the hospital because she was so ill.
И она в то время, можно сказать, практически жила в больнице, потому что у нее было достаточно плохое состояние физическое.
And the doctor said that she maybe only had like 1 or 2 months left to live.
И доктора говорили, что ей осталось жить, скорее всего, месяц или два.
But she got permission to go and listen to my concert, and I met her afterwards.
Но она все-таки получила разрешение на то, чтобы уехать из больницы и посетить мой концерт, и после концерта у нас была с ней встреча.
And she gave me a small toy that she'd made of yarn herself.
И она подарила мне маленькую куколку, которую она сделала сама из соломы.
And I, for me, that meeting encouraged me to see how she wanted to do fun and good things, and she put energy into something that she wanted to do, even though she was so weak and so tired, and she knew that she was going to die, but yet she wanted to live the last days of her life as much as she could.
Она была большим воодушевлением для меня, потому что, несмотря на то, что она была очень тяжело больна, она хотела делать те вещи, которые приносят ей удовольствие и от которых она получает радость. И несмотря на то, что она знала о том, что она скоро умрет, она хотела прожить этот остаток жизни по максимуму, делая то, что приносит ей удовольствие, то, что позволяет ей и другим людям быть счастливыми.
I also receive letters from people who tells that because I sang these songs and they listened to me, they maybe changed something in their life or they got encouraged to do something in their life, and those kind of meetings means a lot more than meeting the big people.
Я также очень часто получаю письма от людей, в которых они пишут мне о том, что они получают воодушевление, слушая мои песни или мою историю, и они пишут о том, что это помогает им что-то изменить в своей жизни. И на самом деле эти встречи и вот такого рода письма или весточки, которые я получаю, они намного важнее и сильнее для меня, чем встреча с какими-то важными людьми, как вы говорите, с сильными мира сего.
But it's the same thing as standing on huge stages with a lot of audience. It's of course an amazing feeling, but it can be just as strong and maybe more powerful just to have a small concert with maybe just 50 people listening. It's the big is not necessarily the biggest for me, even though it's amazing to experience it, but a small concert can be sometimes more powerful and meaningful for me.
Это, конечно, непередаваемое, удивительное ощущение, когда ты стоишь на огромной сцене перед большим количеством людей, но очень часто концерт, который ты даёшь для небольшого количества людей, может быть, в зале будет сидеть всего несколько десятков людей, но этот концерт может быть намного более сильным и намного более весомым как для меня, так и для тех людей, которые слушают.
Поговоримо ще про одну грань вашого таланта. Ви є художницею. Розкажіть, будь ласка, чому ви нею стали? І розкажіть про техніку написання картин, тому що, я думаю, таких, як ви, в світі дуже-дуже мало.
I belong to an association, Mouth and Foot Painting Artists Association.
Я вхожу в ассоциацию художников, которые используют свой рот и ногу для того, чтобы создавать свои картины.
And this association has existed for a bit more than 50 years.
И эта ассоциация существует уже немного больше, чем 50 лет.
And we are about, I think, 700 artists from more than 70 countries.
И эта ассоциация объединяет около 700 художников из около 70 стран мира.
So all of us, we paint either with our mouth or with our foot.
И каждый из нас, мы рисуем свои картины, используя либо свой рот, либо свою ногу для этого.
So I paint mostly with my foot, but sometimes also with my mouth.
Я в основном рисую ногой, иногда ртом.
And the reason that I came to do this in a professional way was that one of the founder of the association, he lived in my hometown. He was a mouth painter.
Основная причина, почему я решила заниматься этим профессионально, это благодаря основателю, одному из основателей этой ассоциации. Он также является художником, который рисует картины с помощью ноги, и он из моего родного города.
And in junior high school in Sweden, you, I think it's two or three weeks or a couple of times, you do like you practice and try out an actual work somewhere.
И в Швеции в средней школе летом на протяжении 2-3 недель несколько раз ученики имеют возможность пройти практику, то есть непосредственно попробовать ту или иную профессию.
So then I was one week at his place and he taught me to paint.
И однажды я провела в его доме 2 недели, и он научил меня, как рисовать.
I've been painting since I was a small girl. I always enjoyed it very much.
Я очень любила рисование с раннего детства. Я достаточно рано начала рисовать.
But he was my first teacher, so to say, and he was the one who encouraged me to really work with it and put effort in it and also apply it to become a part of the association.
И, ну, я это как бы раньше делала больше как любитель, просто потому что мне это приносило удовольствие, а этот человек — это тот, кто научил меня, как это делать профессионально, и он был тем, кто воодушевлял меня продолжать работать в этом направлении и также стать частью этой ассоциации.
But it's not actually that hard, as you might think. Since I've been using my feet as my hands my whole life, it's just another way of using my hands. But it is my feet.
На самом деле это не так сложно, как, может быть, вы себе это представляете, потому что я в своей ежедневной жизни использую свою ногу так же, как вы используете свои руки. И поэтому для меня это просто как еще один способ использовать мои руки, которые мои ноги. Ну, то есть использовать, вот, как бы вы использовали свои руки, использовать точно так же свои ноги, просто в другом направлении.
Олено Марія, наша аудиторія десь на 75% жіноча аудиторія. Тому що Радіо Марія в Україні, ну, це таке радіо, де дуже говорять багато про матерів, про дружин, ну, це така специфіка. І я думаю, що логічно від наших слухачів, слухачок, в першу чергу, пролунало би запитання, чи маєте ви свою сім'ю. Якщо маєте, розкажіть, будь ласка, якщо ні, то от з якими відчуттями ви живете, наскільки ви себе відчуваєте в цьому покликанні повноцінно?
I was married for 11 years.
Я була замужем 11 лет.
I really wanted babies, but my husband didn't.
Я очень хотела иметь ребенка, но мой муж не хотел этого.
We had a lot of problems and we tried to solve them, but it wasn't possible.
У нас было очень много проблем в семейной жизни, и мы всячески пытались преодолеть эти проблемы, но, к сожалению, у нас не получилось.
So, after 11 years of marriage, he left me.
И после 11 лет совместной жизни он оставил меня.
And then I thought, then I've made my life in a way that I'm very comfortable in.
И после этого я смогла наладить свою жизнь так, что я чувствую себя очень удобно и комфортабельно.
So I thought I will never meet a man who can fit into my strange life.
И я всегда думала, что я никогда не смогу встретить мужчину, который бы вписался в мой график и в мою жизнь, которая такая необычная.
Yeah, I have my disability, I have assistance and people around me all day.
Потому что у меня есть мой физический недостаток, который у меня есть мои ассистенты, которые со мной на протяжении целого дня.
I'm a public person.
Я являюсь публичной персоной.
And I work strange hours and strange times.
Я работаю в странные часы, в странное время.
So I got myself a cat and I'm very satisfied with that.
Поэтому я завела себе кота, и я очень хорошо с ним сожительствую.
But then 2 months ago I actually found that man that fitted.
На самом деле 2 месяца назад я встретила такого человека.
So I have a boyfriend now.
И у меня сейчас зарождаются отношения.
Олена Марія, дивіться, я вам озвучу статистику в Україні щодо шлюбів, да, які є. У нас розпадається світських шлюбів, тобто не церковних, близько 80% протягом перших 3 років. І близько 35% шлюбів церковних, там, де є вінчання. Дуже багато жінок також є покинутими. От ви маєте певний досвід. Порадьте, будь ласка, нашим жінкам, як пережити з Богом цей дуже важкий період.
I got a lot of comfort from God after the divorce. That was the year when I divorced, that was the darkest year in my life.
На самом деле, я дійсно отримала дуже велику підтримку от Бога после развода. И я бы сказала, что этот год после развода это был такой самый мрачный, самый сложный год в моей жизни.
But I got a lot of comfort, of course, from my family and my friends.
Я получала очень много утешения не только от Бога, но также от моих близких и от моих друзей.
And many times I could feel how God sent people in my way to comfort me.
И я очень много раз видела, как Бог посылает людей в мою жизнь, которые помогают мне преодолеть это.
I'm a quite strong person.
Я бы описала себя как достаточно сильным человеком.
And in a way I prepared for this to happen. I felt it for many years before it happened.
И на самом деле я, можно сказать, была отчасти готова к этому, потому что я на протяжении нескольких лет до того, как это произошло, я понимала, что в скором времени это произойдет.
And I think in my as a person it was no problem, but as a woman and the pride in being a woman, that was hurt.
Как я бы описала это так, что как личности это не было большим ударом для меня, но как женщину меня это очень сильно задело, и меня это была большая травма для меня как для женщины.
And once again, I think it's important to remind myself that God is faithful.
И я считаю, что очень важно в такие моменты как можно чаще напоминать себе, что Бог, он верен.
And also, I read a lot in the psalm about how God loves me and he wants the best for me and he's always with me.
И в то время я очень много читала и обращала внимание на то, что особенно в книге Псалм я это видела, те напоминания о том, что Бог очень сильно любит меня, о том, что Он хочет самого лучшего для меня и о том, что Он никогда не оставит меня.
But I never expected and I never believed that I actually would meet a man again.
Но в то же самое время я никогда не ожидала, и я даже не представляла, что я смогу встретить мужчину снова.
So it's a big answered prayers, not only mine, but many other people have been praying all these years.
На самом деле он — это большой ответ на молитвы, не только на мои молитвы, но также на молитвы многих людей, которые меня поддерживали.
And also my parents, who saw that my husband never really loved me, but and how troublesome it was.
И мои родители, которые также видели, что мой муж на самом деле никогда меня не любил, и они видели, насколько это тяжело для меня.
And now maybe it's easy for me to say now when I'm in love, but I even more understand how God is faithful and we should never give up in the things we pray for.
И возможно, уже сейчас, когда я знаю, что такое, снова знаю, что такое быть любимой, я могу сказать, что, и как бы попытаться этим воодушевить других людей, что Бог, Он действительно верен, и из-за этого мы должны помнить о том, что нам не нужно сдаваться в наших молитвах, потому что Бог, Он всегда ответит, Он всегда будет верен тебе.
Because God loves us much more than what we think, and He wants to give us a life not necessary without problems, but he wants to help us and to heal us and to make us find a way through everything we have to deal with.
Бог на самом деле любит нас намного больше, чем мы себе представляем и можем понять, и он нельзя сказать, что он обещает нам жизнь без проблем. Но Он обещает всегда быть с нами, всегда помогать нам, всегда поддерживать нас и всегда помогать нам пройти через те обстоятельства, которые мы встречаем в своей жизни.
Расскажите, будь ласка, за какую миссию вы зараз в Украине?
Everywhere I go, my message is the same, that every person is so important and every person is valuable.
Моё послание, которое я несу людям, оно одинаково, где бы я ни выступала. Я всегда хочу и пытаюсь донести людям то, что каждый человек одинаково важен и одинаково ценен.
And through my songs and what I talk about, I want to talk about how important love is and how important love is between us people, but also how great God's love is for each one of us.
И когда я исполняю свои песни, и в то время, когда я делюсь своей историей с людьми, я всегда пытаюсь донести им о том, насколько хорошее и важное чувство – любовь, и насколько важно иметь любовь между друг другом, но также насколько важно знать любовь Бога в своей, и иметь любовь Бога в своей жизни.
If everyone on this earth would love one another, we wouldn't have any problems.
Если бы мы все люди любили друг друга, а в нашей жизни бы просто не было проблем.
But so many people and leaders of the different countries are full of hate and revenge and wants power and richness.
Но так много людей и лидеров человечества, они настолько переполнены ненавистью и жаждой к власти, к богатству.
And I think that the only way to be rich and to have a good life is when we love one another.
Но я на самом деле считаю, что единственный способ быть по-настоящему богатым – это любить друг друга.
I don't mean rich in money, I mean rich in your heart.
И когда я говорю «быть богатым», я не имею в виду быть богатым с точки зрения того, что ты имеешь много денег, но я имею в виду быть богатым, иметь полное, наполненное сердце.
And in Sweden we have a saying that lonely is strong.
В Швеции, на шведском языке, у нас есть такое выражение, в котором говорится «одинокий» значит «сильный».
Mm-hmm. But I think it's the opposite. I think it's when we have people around us who love us, that's when we become strong.
Но я не согласна с этим выражением. Я считаю, что на самом деле все совсем по-другому. Я считаю, что на самом деле мы по-настоящему сильны тогда, когда мы окружены любовью.
And when we love one another, we bring out the best in each other. And that also means that the society and the people we have around us, we become who we are, and we will get a more colorful society too.
И на самом деле, когда мы любим друг друга, мы высвобождаем друг во друге самое лучшее. И я считаю, что если мы будем любить друг друга, то наше общество станет намного лучше, и я бы даже сказала, оно станет таким ярким, красивым.
Пані Олено, Марія, цей хід інтерв'ю я використовую рідко, ну, тільки коли є от такі гості, як ви, такі фантастичні і цікаві. Був такий письменник Марсель Пруст, і він придумав свій цитатник і свої запитання. Там близько їх 30. Але от я відібрав для вас 3. Причому це, ну, в такій формі трошки в дусі. Мені здається, що ці 3 запитання, які Марсель Пруст колись придумав, я їх зараз вам проілюструю, вони дуже добре підведуть риску під нашим сьогоднішнім фантастичним інтерв'ю. Ви переживали дуже багато чуд в своєму житті. Ви виступали в Нагано на Паралімпійських іграх, ви ставали чемпіонкою Європи, ви пишете чудові картини. Можливо, чогось ми не знаємо. Яке саме більше чудо в вашому житті?
To be born.
Родитися в этот мир.
Найдраматичніший момент вашого життя і найщасливіший?
That's a difficult question.
Это тяжелый вопрос.
It's like saying, what's your favorite color?
Это приблизительно так же, как если бы вы меня спросили, какой мой любимый цвет.
Well, as I mentioned, the most difficult time was when I got the divorce, year.
Самый сложный момент в моей жизни, это, как я уже упоминала, это был момент развода и время после развода.
And the happiest might be now when I'm with my man again.
И самое счастливое время в моей жизни, это, наверное, сейчас, когда я снова встретила своего мужчину.
Oh, but I don't know. It's many happy moments, and it's also a lot of hardships, of course.
Но на самом деле я даже, ну, тяжело мне ответить. На самом деле очень много радостных моментов было в моей жизни и также много сложностей.
И останнє запитання. Через багато-багато років, коли вас не стане і ви опинитесь перед обличчям Бога, що ви у нього запитаєте?
I don't know. Maybe I'm not serious enough.
Я даже не знаю, я, наверное, недостаточно серьезно в таком настроении сегодня.
But since he has created humor, I would like to know the best story now, the funniest story now.
Но так как он создатель и юмора, чувство юмора в том числе, то я бы, наверное, спросила его, какая самая смешная история, которую он видел.
Because I think laughing is one of the best things in life.
Потому что, на самом деле, я считаю, что смех – это самое хорошее, одна из самых лучших вещей в нашей жизни.
Ну що ж, фантастичне інтерв'ю. Дякую вам за нього, за ці відверті, щирі розповіді. І ми бажаємо, щоб Дух Господній так само провадив вас по стежкам вашого служіння. Дякуємо. З нами була шведська співачка, художниця та паралімпійська чемпіонка Олена Марія Клингвал.